Дорогие друзья, добрый день. Приветствую вас любовью Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Действительно, мы продолжаем изучать книгу Неемии, и сегодня мы переходим к 4 главе. Тема сегодняшней беседы называется «Суд в руки Бога отдавая, мы конфликты избегаем». И перед тем, как непосредственно к нашей беседе перейти, позвольте мне задать вам следующий вопрос. Случались ли в вашей жизни ситуации, когда ссора с человеком ли или с группой людей казалась неизбежной? Помните ли вы, как вы реагировали на такую рода ситуацию, на такую ссору, когда конфликт действительно казался неизбежным? Мы будем сегодня рассматривать ту ситуацию, несколько ситуаций, когда Неемия оказывался лицом к лицу не просто с насмешками, не просто с издевательствами, он оказывался лицом к лицу с реальными угрозами, он оказывался лицом к лицу с ситуациями, когда конфликт не просто назревал, он действительно казался неминуемым. И все эти ситуации возникали при начатом Неемии и его соратниками строительством Иерусалимской стены, и как раз вот на примере того, как Неемия реагировал на вот эти, казалось бы, неизбежные конфликты, мы постараемся понять для нас самих, каким образом мы, как люди верующие, как сыновья и дочери Христа, как мы должны реагировать в подобного рода ситуациях. Где-то, наверное, месяц тому назад мне предстояло железнодорожное путешествие. Оно должно было длиться, наверное, часов 12. И вы, наверное, поймете мою радость, что когда я вошел в купе и поезд тронулся, я понял, что я поеду один. Опытные путешественники согласятся со мной, что, наверное, нет ничего хуже болтливых, громогласно разгадывающих кроссворды, отчаянно храпящих попутчиков, особенно когда они это все делают одновременно. Но моя радость, вот возникнув, она погасла практически тут же, если не полностью, то, по крайней мере, она значительно уменьшилась, потому что я понял, что дверь в купе не обладает способностью запираться. Ни при каких физических усилиях или механических ухищрениях дверь не запиралась. Согласитесь, что ехать в купе, и тем более спать в нем с дверью, которая не обладает вот этой способностью к запиранию, ну не то чтобы страшно, но, по крайней мере, не совсем уютно, несмотря на убаюкивающий стук колес. Люди всегда любили двери, которые можно закрыть на засов. Люди всегда любили стены, которые, если и не помогают, как в известной пословице, то они, по крайней мере, создают чувство защищенности. Они создают, пусть даже иллюзию, пусть даже видимость, но все же защиты. Известный русский советский писатель Евгений Замятин как-то назвал стены величайшим изобретением человечества. «О великая, ограничивающая мудрость стены преград! Стены, может быть, есть величайшая из всех изобретений человечества». Я понимаю слабость аналогии. С одной стороны, казалось бы, железнодорожное купе с незапирающейся дверью, с другой – Иерусалимские стены. Но я думаю, что отчасти вот то чувство незащищенности, то чувство уязвленности, то чувство опасности, которое испытывали жители Иерусалима, оно из того же рода. Оно также определялось тем, что каких-то оград, преград, защиты не было. И для того, чтобы обеспечить надежную защиту для города, надежную защиту для своего народа, Неемия начинает строить стену. И сегодня мы будем смотреть на 4 главу книги Неемии. И давайте в почтении Господу и к Слову Его встанем и прочитаем некоторые стихи некоторые части из этой главы вместе. Четвертая глава достаточно большая, поэтому мы прочитаем только некоторые стихи из нее. «Когда же услышал Санвалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, а Товий аммонитянин, бывший подле него, сказал: пусть их строят, пройдет лисица и разрушит каменную стену. Когда услышал Санвалат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. И осмотрел я народ, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их, помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу». Дорогой Господь, мы приходим к Тебе, великий Бог, Творец всего, что видимо и невидимо. Мы приходим к Тебе, Господь Иисус Христос, наш Спаситель. Приходим к Тебе, Господи, и просим: помоги нам на основании примера Неемии понять, как мы, как люди верующие, как сыновья и дочери Твои должны реагировать на конфликты, которые, к сожалению, неизбежны в наших жизнях. Господи, научи нас, благослови нас, будь с нами. В святое имя Христово мы молим Тебя об этом. Аминь. Пожалуйста, садитесь. Мы именуемся Московской Библейской Церковью, и каждое из слов в нашем названии не случайно. Библейское означает то, что Библия является для нас непререкаемым авторитетом в вопросах вероучения. Вот то, что вы видите сейчас на экране, это выдержка из сайта церкви в разделе «Вероучение». Мы признаем непререкаемый авторитет Библии, мы верим в ее исключительную, полную богодухновенность и достоверность, и основание нашей веры Библии – это непогрешимое Слово Божье, состоящее из 66 книг. Все книги Библии, они являются очень едиными с точки зрения смыслового содержания. Они, безусловно, полностью едины с точки зрения духовной. Но они очень разнятся по жанру. Книги Библии очень различны с точки зрения того, как они были написаны, когда, где и в каком жанре. Например, есть книги назидательные, как то книга притч. Есть книги исторические, например, «Бытие», «Исход». Это книги, повествующие о заре человеческой истории, о начале истории израильского народа. Есть книги, которые читаются как превосходные любовные романы, например, «Песнь песней». Единственным, наверное, отличием является от современных любовных романов то, что «Песнь песней» гораздо лучше написана. Есть книги, например, книга «Деяния святых апостолов», которые в некоторых своих частях дадут 100 очков вперед самому лихо закрученному приключенческому роману, особенно в той части, которая рассказывает о путешествиях, в частности, о морских путешествиях апостола Павла. Так вот, книга Неемии своим жанром сильно отличается от них. Дело в том, что книга Неемии – это дневник. Это дневник о том, как народ Божий исполнял волю Божию по строительству стены вокруг Иерусалима. Позвольте мне задать вам вот такой вопрос: вели ли вы когда-нибудь дневник? И я во многом понимаю неуместность этого вопроса по двум причинам. Во-первых, Ну, ведение дневника – это достаточно интимный процесс, и это то, о чем не хотелось бы говорить публично, это творчество сугубо личное. А во-вторых, ответ очевиден – это ответ «да». Все мы в какой-то период из наших жизней вели дневник. И я не имею в виду наблюдение за родной природой из школьного курса природоведения. Я не имею в виду фиксацию каких-то подростковых рефлексий, нет. Я имею в виду достаточно серьезные, непростые, сложные периоды наших жизней, когда многие люди начинают вести дневник. И это творчество, опять же, очень личное. Оно может разниться с точки зрения писательской стилистики, оно может разниться с точки зрения того, как часто вы вносите записи в свой дневник, но есть одна черта, которая объединяет все дневники мира. Это один персонаж, который неизбежно в нем присутствует, это автор. Когда мы пишем дневник, не без получаемого удовольствия мы пишем роман о себе. Тот же Евгений Замятин, пожалуй, в своем самом известном произведении, романе «Антиутопии мы», пишет, что человек как роман, до самой последней страницы не знаешь, чем закончится, а иначе не стоило бы и читать. Так вот, то, что пишет, не имея «да», это как роман, читать очень интересно. То, что пишет, не имея «да», это те же фрагментарные записи, сделанные человеком в том числе о себе, о каких-то событиях его окружавших. Да, мы в книге Неемии слышим его голос, мы читаем о его чувствах, но тем не менее это не дневник Неемии о себе, это дневник о Боге. Неемия возглавляет вот эту очень масштабную деятельность по восстановлению Иерусалимской стены, и он пишет о том, какую роль Господь сыграл в строительстве стены. И для того, чтобы мы могли рассмотреть написанное Неемией, может быть, чуть более пристально, может быть, с чуть большей легкостью, позвольте мне с целью построения параллелей, позвольте мне с целью того, чтобы мы могли сравнивать написанное, использовать упомянутую книгу Евгения Замятина «Мы», в которой также присутствует очень много всего, связанного со строительством. В далеком, тоталитарном, бездуховном будущем люди строят интеграл. Люди строят интеграл, не совсем очевидно из книги, что это. Судя по всему, это огромный космический корабль, чем-то, может быть, напоминающий различного рода корабли, которые путешествуют в космос сейчас. Книга Замятина была написана примерно 100 лет тому назад, поэтому представления о летательных космических аппаратах были очень расплывчаты. Так вот, они строят этот интеграл, который в том числе несет какие-то оборонительные функции. Строительство ведется под руководством автора дневника, некого персонажа под номером. А в далеком будущем имена людские за отсутствием необходимости упразднены и все пронумерованы. Так вот этот персонаж, чей номер называется D-503, он ведет дневник, являясь одним из строителей вот этого космического корабля, этого интеграла, он ведет дневник о строительстве в том числе. И строительство, так же, как в книге Неемии, идет в течение долгого времени. В это строительство вовлечен практически весь народ. И что еще очень характерно, так же, как в Замятинском романе, так же, как в книге Неемии, строительство происходит в условиях враждебного окружения, как внутреннего, так и внешнего. Если в книге Неемии мы видим Санабалата, мы видим Товию, мы видим многих остальных, кто пытается противостоять Неемии, то в книге Замятина это некие мятежники, как внутренние, так и внешние, которые также сопротивляются строительству этого интеграла. И вот, казалось бы, масса сходств. и жанр, и от первого лица, и вот этот D-503, так же как Неемия, является одним из лидеров строительства. Масса сходств. Но они обрываются тогда, когда мы смотрим на авторов этих дневников. И мы видим, что в отличие вот от этого мечущегося, сомневающегося, постоянно разрывающегося между долгом и чувствами D-503-го, Неемия проявляет себя исключительно цельной личностью. Он ни на минуту не сомневается в правильности того, что он делает. Он ни на минуту не сомневается в том, что то, что он делает, это надо, потому что это угодно Богу. И еще, если мы смотрим на Замятинский роман, когда происходит повествование в далеком будущем, когда наука вытеснила Бога, когда люди остались в одиноком, страшном сосуществовании друг с другом, в книге Неемии мы видим постоянное Божье присутствие. Книга Неемии – это дневник о Боге, о том, что Господь сделал для своего народа. Давайте посмотрим на то, что происходит в начале главы. В начале 4 главы представители целых 5 народов являют собой редкое единство в сильном неприятии вот этого строительства стены. Они единодушно выступают с очень широкой полифонией крайне негативных чувств по отношению к этому строительству. Посмотрите, вот Санавалат, он что? Он рассердился, он разозлился, и он издевался над иудеями. Тови Аммонитянин, казалось бы, ведет себя несколько, наверное, более тактично, но он просто пускает вот такие стрелы сарказма по направлению к Неемии и строителям. Он говорит, ну вот, знаете ли, пойдет лисица, хвостиком махнула, и разрушилась каменная стена. А Неемия в данном случае, вот казалось бы, он выступает своеобразным страдальцем. Ополчился весь народ, ну не его народ, а народы соседние ополчились на него, как на страдальца за правое дело. Вот такая точка зрения, она неверна. Дело в том, что Неемия не является делателем какого-то правого дела, отнюдь. Правое дело вообще вещь очень оценочная. Вот я здесь вспоминаю читанных и перечитанных «Мертвых душ». Помните, когда вот господин Чичиков приезжает в уездный город НН, он представляется местному великосветскому обществу. Но видите, как он о себе говорит, что он много испытал на веку своем, дас, претерпел на службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь его. Вот это совершенно не та ситуация применительно к Неемии. Неемия подвергается насмешкам не потому, что он делает что-то, вот то, что ему кажется правым. Он подвергается насмешкам исключительно потому, что он делает дело, угодное Богу. Позвольте мне еще один вопрос вам задать. Доводилось ли вам становиться объектом, ну, я надеюсь, не издевательств, но, по крайней мере, иронии, со стороны неверующих знакомых, когда вы им, внимание, говорили не просто о своей вере, не просто о своей вере, а о том, что вы делаете дела на ней основанные. Ну, поясню. Допустим, вы объявляете своим знакомым, людям, которые либо скептически, либо, может быть, даже несколько антагонистически относятся к христианству, что вы отныне верите. Скорее всего, реакция будет, ну, нейтрально-тактичной. Ну что ж, с кем не бывает, в конце концов, модный ныне духовный поиск. Но их реакция, скорее всего, изменится, если вы скажете, что потому что я верую в Иисуса Христа, я отныне, например, изменяю своим предыдущим крайне мирским привычкам. Я отныне, например, начинаю каждое воскресно ходить в церковь. Более того, в этой церкви я начинаю служить. Например, я служу в каком-то социальном служении, я езжу в дома престарелых и так далее. Вот здесь реакция может быть чем-то более похожей на реакцию Санавалата с его издевками, на реакцию Товии с его насмешками. Дело в том, что мир, лежащий во грехе, крайне плохо примиряется с созидательным действием Божьей силы на земле. Поэтому вот то, что получает в ответ от Санавалата и вот прочего вот этого окружения, не является уникальным. И знаете, с кем еще происходило подобное? Над кем еще смеялись? Над Христом. В Евангелии от Луки известный, достаточно несобытийный эпизод, когда Христос говорит, в общем-то, совершенно очевидную вещь. Он говорит, вы не можете служить одновременно деньгам и Богу. Это, простите меня, но это достаточно очевидная констатация. И тем не менее над ним смеются. И вот еще характерная деталь. Смеются не над его словами, смеются непосредственно над ним. Несколько более трагический пример, значительно более трагический, также связанный с нашим Господом, когда Христа ведут на казнь. С него снимают багряницу, его одевают в собственные одежды, его ведут, чтобы распять, но перед этим над ним насмехались. Я не случайно в качестве заголовка предыдущего и этого слайда использую слова Христа из Евангелия от Иоанна, где Христос говорит, «Если меня гнали, будут гнать и вас». И об этом же пишет апостол Павел во втором послании к Тимофею, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Это действительно удел тех, кто идет за Богом. Это удел тех, кто делает дела, угодные Господу. Ситуация с Неемией продолжает развиваться по очень такому драматическому сценарию. Эпизод с насмешками завершен, и его противники переходят к угрозам. Посмотрите, что вот эти люди, Санавалат, Товия, Равитяне, Аммонитяне, Азотяне, они видят, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что насмешки не сработали, что повреждения заделываются, и им стало весьма досадно. И сговорились все вместе пойти на Иерусалим и разрушить его. А вот это уже серьезно. Обратите внимание, что вот насмешки действительно не сработали. Они не сработали в том числе и то, что Неемия никак на них не отреагировал. Но вот здесь степень риска возрастает многократно. В фильме по сценарию Вампилова «Старший сын» в одноименном фильме Владимир Бусыгин, исполнитель главной роли, его протагонист, которому принадлежит главная роль в исполнении Николая Караченцева, перед тем, как пуститься на достаточно авантюрный шаг, говорит своему случайному соучастнику Сильве в исполнении Михаила Боярского. Тут вот хочется очень сказать, как молоды мы были, да? Он говорит ему, что я неплохо знаю человечество, изучаю физиологию, психоанализ, другие полезные вещи. Так вот, у людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто. Человека надо запугать, чтобы тебе поверили. И вот именно это, чтобы поверили, делают противники Неемии. И это срабатывает. Посмотрите, это срабатывает. Неприятели наши говорили, не узнают и не увидят, как мы окажемся среди них, и мы перебьем их и остановим дело. Это 11 стих, в 12. Иудеи приходили, жившие вот там, они говорят, нам уже раз 10 говорили, что они нападут на нас, и они нас перебьют. И здесь, вы понимаете, ну вот ситуация развивается в крайне драматическом ключе. Действительно, у строителей стены возникает очень серьезная опасность. Как на это реагирует Неемия? Каким способом или способами он останавливает конфликт, который, казалось бы, неизбежен? Давайте посмотрим на эти способы, их три, и давайте посмотрим на то, насколько вот эта конфликтология от Неемии, насколько для нас она применима и насколько мы можем ее использовать. Итак, Неемия смог избежать конфликта, используя три спасительных способа. Во-первых, он молился. Во-вторых, он бодрствовал духовно. И в-третьих, он хранил верность Богу. Посмотрим сначала на первый из вот этих способов. Молитва Неемии. Вы знаете, мы это уже отмечали и в предыдущих проповедях, в предыдущих беседах, что у Неемии есть фактически безусловный рефлекс на все внешние обстоятельства, на все внешние риски, на все внешние вызовы. Он вот прямо-то на каком-то инстинктивном уровне отвечает. Он молится. Вы знаете, вот я думаю, что вот здесь можно позавидовать белой завистью ему, потому что очень часто вот наша реакция на какие-то внешние раздражители, на, быть может, чье-то не очень приятное поведение, она развивается по двум направлениям. Направление первое. Вот мы столкнулись с проблемой, мы тут же думаем, хорошо, мы достаточно сильны, чтобы с ней совладать, мы знаем, у нас есть рецептура, мы сможем. Но это еще полбеды. Гораздо хуже, если мы, оказавшись лицом к лицу с каким-то конфликтом, позволяем себе вот идти по пути эмоциональному, еще сильнее в результате, разжигая распрю и еще сильнее усугубляя конфликт. Неемия поступает отнюдь не так. Обратите внимание, что будь то какие-то издевательства, насмешки, пусть обидные, пусть даже не лишенные какого-то злокачественного остроумия, на все на это он реагирует молитвой. Когда появляется угроза военного столкновения, он также реагирует молитвой, он молится. Смотрите, 8 и 9 стихи. «Сговорились все вместе пойти войной на Иерусалим и разрушить его». А мы молились Богу нашему. Вот все, что Неемия делает. И что бы ни происходило, он не реагирует на конфликт, на вызов именно в том же ключе, в котором этот вызов на него направлен. Если его оскорбляют, он не пытается изощряться в остроумии и как-то поостроумнее и уязвить противника. Если ему угрожают, он не отвечает на угрозы. Знаете, кто так еще поступал? Христос. Мы читаем в первом послании апостола Петра. Христос, будучи злословием, не злословил взаимно. Страдая, он не угрожал, но предавал то судьи праведному. Несмотря на молитвы Неемии, несмотря на то, что ему удалось остановить этот конфликт, вот этот внешний прессинг, вот это внешнее давление дало определенные плоды. И обратите внимание на 10 стих, в котором об этом говорится, стих очень интересный. Интересен он даже своим началом. Он начинается со слова «но». Но иудеи сказали: «Ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену». Происходит вот под этим внешним агрессивным давлением любопытная смена настроений и состояний. То есть часть строителей, судя по всему, немалая, произносит вот это «но». Они говорят: «Тяжело, не в состоянии строить стену». То есть вот смена и настроений, и состояний. Мы устали. Сила насильщиков уже не та. Мы ослабели. И очень любопытно, мусору много. Они замечают мусор. Мне кажется, вот здесь есть определенная символика. Всякий раз, когда мы забываем о Божьем деле, всякий раз, когда наш взгляд утрачивает фокусировку с Бога, мы начинаем замечать мусор. Мы начинаем замечать вот какие-то внешние обстоятельства. Мы начинаем замечать то, что нам мешает всякий раз, когда мы перестаем смотреть на Бога. Наша жизнь была бы легче, наша жизнь была бы лучше, в ней было бы значительно меньше мусора, если бы мы так же, как Неемия, свой взгляд постоянно держали направленным на Бога и молились так же, как молился Неемия. В ответ на их «но» он отвечает очень действенно мне. Он говорит в 14 стихе: «Не бойтесь их, а главное, помните Господа великого и страшного». И в результате вот этих молитв, переходя к 15 стиху, мы видим то, что Господь, слыша молитвы, разрушает замысел противников Неемии. Посмотрите, тогда Господь разорил замысел их. Молитва Богу в период конфликтов, в период противостояний, в период каких-то неудач, невзгод, она очень действенна. И Неемия именно вот этим способом, первым из трех, смог вот эти конфликты погасить. Посмотрим на его второй способ – духовное бодрствование. Неемия все время был начеку. Он являл собой, наверное, вот такой древнеизраильский вариант, древнеизраильское воплощение русской пословицы «На Бога надейся, но сам не плашай», с концентрацией на ее первую часть. Неемия прежде всего надеялся на Бога, но тем не менее он и сам постоянно находился в состоянии повышенной духовной боевой готовности. Апостол Петр предупреждает нас в первом послании, что мы должны трезвиться и бодрствовать, мы должны постоянно быть духовно бдительны, потому что противник дьявол, он ходит рядом, как рыкающий лев, ища кого поглотить. На примере того, как Неемия строил стену и как он организовывал вот эту оборону, мы можем использовать ту же, если угодно, военную стратегию. Неемия был гением не только строительства, не только обороны, которую он создал против вот этих коварных планов своих противников, но это была в том числе духовная оборона. Если мы раскроем 4 главу и почитаем стихи с 11 по 23, то мы увидим, что Неемия организовывал оборону из числа вооруженных людей повсеместно. Это была круговая оборона. Она была круглосуточной, то есть часть людей работала, часть людей стояла на страже. И, что характерно, она была усилена в тех местах, которые были наиболее уязвимы. И для нас это может быть очень хорошим уроком. Мы должны, памятуя о том, что пишет апостол Петр, мы должны выстраивать вот эту постоянную круглосуточную круговую оборону, именно помня также о том, что у нас есть свои области, свои слабости, набор своих любимых искушений, где мы наиболее уязвимы. И мы должны следовать за Неемией и быть постоянно духовно бдительны. И третий способ, третья вот спасительная особенность, которая позволила Неемии отразить все вот эти конфликты и сгладить их последствия, это его верность. Это верность не только Богу, безусловно, Неемия был постоянно верен Богу, это была верность Божьему делу. В данном случае это была верность строительству, возведению вот этой стены, несмотря на все это внешнее давление, работа не останавливалась. Неемия не забывал о том, что помимо того, что да, необходимо устраивать вот эти превентивные защитные сооружения, главное, надо делать дело, надо восстанавливать стену Иерусалимскую. И в 21 и 22 стихах обратите внимание на их начало и на их конец. То есть Неемия говорит, мы продолжали работу, мы производили работу. Затем идет описание о том, что мы ночевали вместе со своими рабами, мы были в готовности отразить атаку, и финал. А днем мы были на работе. То есть работа по восстановлению стены, преданность Богу никогда не останавливалась, никогда, соответственно, не покидала Неемию. У Василия Шукшина есть такой рассказ, он называется «Мастер», который повествует о том, как талантливый плотник решил восстановить сельскую церковь, сельский храм, находящийся в запустении. И он сталкивается с неприятием, если не сказать сопротивлением со стороны местных церковных иерархов, он сталкивается с неприятием со стороны светских властей. Не получается вот у него из-за вот этого внешнего сопротивления этот храм восстановить. И казалось бы, ну чем не параллель? Ну чем не параллель с книгой Неемии? И вроде и храм, там стена вокруг Божьего града, здесь храм. Здесь также есть человек, который проявляет инициативу, чтобы храм восстановить. Казалось бы, ну чем не Божье дело, чем не очень хорошее сравнение. И дело тут оказывается различие не столько вот в масштабах стройки, а в мотивации. Дело в том, что шукшинский плотник в Бога не верит. И восстанавливать храм он намерен лишь для того, чтобы восстановить пришедшее в упадок архитектурное совершенство. Превалирует эстетика. Вообще вот побудительный мотив в виде эстетического – это нечасто встречающийся феномен для русского человека, но как бы там ни было, вот именно движимый желаниями восстановить некогда прекрасное здание, шукшинский плотник безуспешно пытается восстановить этот храм, и у него ничего не получается, он терпит полное фиаско, и он очень переживает поэтому, что у него ничего не получилось. С тех пор он про заброшенную церковь не заикался, никогда не ходил к ней, а если случалось ехать той дорогой, он у Косогора поворачивался спиной к церкви, смотрел на речку, на луга за речкой, и зло молчал. У него ничего не вышло. И не вышло у него потому, что он это делал для себя. Ему надо было удовлетворить вот эти свои эстетические требования. А Неемия, он хранит верность Богу, и все, что он делает ради Бога и для Бога. И верность Неемии приводит к успеху. Он строит для Господа и с Божьей помощью. Он призывает помнить Бога великого и страшного и постоянно сам помнит о Его присутствии. И он уверен и спокоен, что Господь наш будет с нами, Он будет сражаться за нас. И у него все получается. Он строит не ради какого-то эстетического удовольствия, он строит не для того, чтобы удовлетворить свою жажду созидательной деятельности. Он строит для Бога. Я здесь немного забегу вперед. 6 глава, не совсем отведенная мне территория, но тем не менее, стена будет построена. Она была построена, и обратите внимание, что пишет Неемия. Эта стена была подстроена под моим мудрым и чутким руководством. Нет, он пишет совершенно другое. Это дело было сделано Богом нашим. Вот что очень важно. Это то, что позволяет Неемии верность Богу и его делу, позволяет ему не только вот отойти в сторону от конфликтов, он сглаживает конфликты и не прекращает делать Божье дело, он не прекращает делать ту работу, за которую он взялся. Позвольте мне теперь вернуться к Замятинскому роману «Мы». В завершении хотел бы привести один эпизод из этого романа. В конце главного героя Д-503-го начинают подозревать ни много ни мало государственные изменения. И, опять же, тоталитарное, бездуховное будущее его подвергают принудительному медицинскому освидетельствованию. И, о ужас! Дальше я зачитываю. «Плохо ваше дело. По-видимому, у вас образовалась душа», — сказал доктор. «Это очень опасно», — пролепетал я. «Неизлечимо». «Но почему же все-таки вдруг душа?» — спросил я. «Не было, не было». «И вдруг, почему ни у кого ее нет, а у меня?» Вот здесь с главным героем Замятинских «Мы», позвольте не согласиться, душа есть у всех. И душа, определение ее дать, конечно, очень сложно, но душа – это не то, что является нашей индивидуальностью. Вообще редуцировать человека к его индивидуальности и тем более к внешним ее проявлениям – это делать большую ошибку. Это означает делать большую ошибку. Наша душа гораздо больше, чем набор наших привычек, чем набор наших отличительных черт. Душа – это бесценный и вечный дар Божий. В книге Бытия, в самом начале Библии, мы читаем о том, что создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Душа – это дар Божий, это искра Божья. Душа – это то, что является в нас образом и подобием Божьим. Марине Цветаевой принадлежат очень интересные слова, и я не знаю, вкладывала ли она в них какой-то религиозный смысл, но я памятую о том, что люди знаменитые, люди, относящиеся к категории великих, не всегда ответственны за то, что они говорят и пишут. Вот эти слова. «Вы никому ничего не должны, вы должны только себе. Вы должны совершенствовать только свою душу, которую вам возвращать». Слова очень точные. Слова очень точные с той точки зрения, что у души есть дальнейшая судьба, и эта судьба в наших руках. Но совершенствование души, и тем более ее спасение, невозможно без Иисуса Христа. Спасение наших душ, наша вечная жизнь, зависит от того, верим ли мы в Христа или нет. Безусловно, мы должны совершенствовать наши души, но делать это без нашего Господа и Спасителя невозможно. Так же, как и все остальное, без Христа невозможно. Если вы не верите во Христа сейчас, спросите себя, почему. И если ответ вас не удовлетворяет, он не кажется вам серьезным, он не кажется вам значимым, он, может быть, кажется вам натянутым и вообще кажется не принадлежащим вам, то тогда поверьте в Него. Покайтесь Ему в своих грехах, и вы не только обретете спасение, вы не только обретете спасение, но и уверенность в дне сегодняшнем, а главное – уверенность в дне грядущем. И эта уверенность своей крепостью превосходит любые стены, когда-либо человеком построенные. В качестве применения того, о чем мы говорили сегодня, позвольте мне напомнить о том, что делал Неемия для того, чтобы минимизировать влияние конфликтов. Это очень действенная методология. И я могу только призвать к тому, чтобы мы ее использовали. Когда мы сталкиваемся с конфликтом любой формы, любого содержания, молитесь, отдавайте нападки и оскорбления Творцу, отдавайте нападки и оскорбления Господу. Он является верховным судьей. И не пытайтесь осуждать человека. Пусть это сделает Господь. Он верховный судья. Мы должны быть духовно бодры, мы должны бодрствовать духовно, и мы не должны удивляться, если противостояние будет эскалировать так же, как это было в 4 главе, которую мы сегодня изучали, 4 главе книги Неемии. Сначала были насмешки, а потом были угрозы расправы. И, наконец, сосредоточьте свои действия на том, что угодно Богу. Сосредоточьте свои действия на том, что является Божьей волей. Не позволяйте конфликту увести вас от той цели, к которой ведет вас Господь. Будем верны Господу, будем молиться Ему, будем бодрствовать духовно и постараемся в тех, увы, 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 многочисленных и неизбежных случаях, когда мир преподносит нам конфликты, давайте действовать, как действовал в 4 главе книги Неемии автор этого замечательного дневника о том, как Бог помог ему избавиться от конфликтов. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в Твоем Слове мы можем черпать мудрость, мы можем видеть те правила поведения, мы можем видеть те рецепты, которые Ты нам даешь, которые мы можем применять в наших жизнях для того, чтобы эти жизни стали богаче, лучше, безопаснее, спокойнее. Господи, всякий раз, когда мы сталкиваемся с конфликтами, дай нам молиться. Дай нам, Господи, молиться и отдавать конфликт, проблему, несчастье Тебе. Ты верховный судья. Господи, Ты можешь помочь. Мы верим в то, что Ты можешь исцелить. Мы верим в то, что любую проблему Ты решишь, и это будет благом для нас. Господи, дай нам оставаться постоянно духовно бодрыми. Дай нам бодрствовать, Господи, и дай нам вокруг нас, нашей жизни, вокруг жизни наших близких, вокруг жизни нашей церкви, Господи, выстраивать круглосуточную духовную оборону. Господи, дай нам знать о тех местах уязвимости, где, Господи, мы можем потерпеть поражение, и дай именно там, Господь, нам быть наиболее бдительными. И, наконец, Господь, мы молим Тебе о том, чтобы мы хранили верность Тебе, и мы хранили верность, Господи, тому служению, которое мы ведем. Господи, мы молим Тебя о том, чтобы Ты дал нам силы делать это. Дай нам, Господь, применять это в той неделе, Господи, которая наступает, которой Ты благословляешь нас. В святое имя Иисуса Христа мы молим Тебя об этом. Аминь.